У вас есть план, да? Давайте прочитаем заголовок его. Вместе. Аминь. Жить христианской жизнью, наслаждаясь течением жизни, со служением жизни из великолепного Дома Божьего и для Него. Вчера мы начали наше общение с общего бремени, которое находится в Евангелии от Матфея, 7 главе. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 24 по 27. Мы не будем повторять их, я просто хотел подчеркнуть это. И бремя, которое показано там, это применение. Применение. И оставшуюся часть дня мы рассматривали 4 главу Евангелия от Марка, притча о сеятеле. И сеятель, я думаю, большинство из нас знают это, эту картину, эту притчу. Господь говорит о том, что Он вышел посеять семя. И одно и то же семя, одно семя, по качеству, но падает оно на 4 разных вида почвы. И поскольку условия разные, и результаты разные, итог разный. Первая почва — это у дороги. Она огрубела от человеческого движения. Затем вторая — это неглубокая земля, то есть каменистая земля. Вот на чем мы сосредотачивались весь день. Третья — это почва с терновником. Есть рост, но рядом растет что-то еще. И нам не нужно даже пытаться понять, что это за терновник. Если вы посмотрите на Евангелие от Матфея, Марка и Луки, Господь уже объясняет. Знаете, что Он сделал? Он применил Слово. Применил. Есть картина. Представьте, Сам Господь Иисус дает нам применение. И Он перечисляет разные вещи, и одна из них — это деньги, сребролюбие, удовольствие, беспокойство, беспокойство этого века. Вы должны соединить Евангелие от Матфея, Марка и Луки, чтобы составить этот краткий список. Применение Господом Иисусом. Что такое терновник? Если мы позволяем ему расти рядом с семенем, тогда, в конечном итоге, терновник задушит семя. Это, на самом деле, я хотел сказать это вчера, но я сейчас скажу это. Мы не должны удивляться, когда кто-то, кто стремится вместе с нами, может быть, в начале христианской жизни или в начале церковной жизни, я думаю, у всех у нас были товарищи, когда мы начинали свою жизнь, но нет никакой гарантии, что до сегодняшнего дня мы бежим рядом с теми же товарищами. Может быть, один или два. Но вполне возможно, что один или двое, или еще несколько человек, они уже не стремятся за Господом. Понимаете, что я хочу сказать? Что-то произошло на пути. На самом деле, мы не должны удивляться. Господь сказал нам об этом. Господь сказал нам, если мы позволяем всему этому расти, или если мы позволяем чему-то оставаться, как, например, камни, у вас может быть хорошее начало, у вас может быть прекрасный старт, и мы так воодушевлены. И кто-то хочет участвовать во всем в церковной жизни. И некоторые такие вот, они прорастают и идут на полновременное обучение. Может быть, пошли слишком рано. Потому что затем происходит высыхание. И у нас не должно быть такой вот мысли. Или обвинять их мы не должны. Что с тобой не так? Ты разве не был на полновременном обучении? Вы думаете, что такого никогда не говорят? Вы думаете, такого никогда не говорили? Вы думаете, так никогда не думают? Посмотри на себя. Что с тобой не так? Потому что мы ожидаем чего-то. На самом деле, это ожидание становится камнем и для них, и для меня. Итак, я хотел показать вам вот что. Мы не должны смотреть на других. Мы не должны показывать пальцем на других. Задумайтесь о себе. Почему мы можем двигаться вперед какое-то время без проблем, а потом что-то, можно сказать иначе, или мы замедляемся, наше рвение уже не такое, как было раньше, и очевидно, что наша любовь к Господу или наше посвящение не такие сильные. Я думаю, эта притча все объясняет. Я думаю, эта притча, которую Господь дает нам, эти слова просто показывают невероятное применение для всех нас. Но также я хотел бы сказать вот что. Не притыкайтесь, когда кто-то, вы видите его, он стремится, и, может быть, это даже уважаемый брат. Может быть. И вы получаете помощь. Спасибо. И вы получаете помощь. И в конечном итоге он отпадает. Знаете, когда я впервые увидел это, мне было 20 лет. Я был на западном побережье, я учился в университете в Южной Калифорнии, в Ирвайне. И что-то произошло. Была смута в церквях. И некоторые, не просто один, некоторые очень уважаемые, даже сработники, они просто отпали и пошли другим путем. И не только эти сработники, я не был с ними таким близким, понимаете, я был просто подростком в церковной жизни, молодым. Но некоторые из моих пастырей, они помогали мне, когда я шел этим путем, и теперь они пошли другим путем. Уверяю вас, я просто потерял почву под ногами. Я не знал. И в результате у меня возникли вопросы. Появились вопросы о церкви. А церковь реальная? А почва церкви реальная? Даже в своей вере я начал сомневаться. Неужели христиане могут быть такими? Я даже подумал, «Бог, а ты реален вообще? Можете себе представить? Мы можем стремиться вперед замечательным образом, и потом раз, по вам бьют, и вы даже сомневаетесь в Боге в итоге. Может быть, я единственный такой, кто переживал такие вещи. Но в итоге, кому верить? За кем следовать? Позднее, поскольку это произошло еще раз, через 10 лет. Но 10 лет спустя я уже не поколебался. Я кое-что усвоил. Усвоил кое-что. Я усвоил, что это не что-то внезапное. Это не что-то внезапное. Когда кто-то отпадает или разочаровывается в христианской вере и просто разочаровался, и отпадает, или замедлился, или даже кто-то выдающийся, и потом что-то происходит, и он отпадает. Это не что-то внезапное. Что-то произошло давным-давно. Знаете, что произошло? Камни. Там были камни, над которыми вы не работали. Эта история применима и здесь. Терновник не подрезали. Не было тщательной работы, не было тщательной работы, когда они работали над этим перед Господом. Тайна, тайна. Я говорю это не чтобы винить кого-то. Я не судья, потому что я знаю себя. Я не движусь по прямой. Никто из нас не движется по прямой. Возможно, вы скажете, я движусь по прямой. Но вот уже поэтому мы видим, что вы не по прямой движетесь. Мы все вот такие вот. Вверх-вниз. Вот Петр представляет всех нас. А ученики, Иаков и Иоанн, мне всегда нравился Иоанн. Иоанн лежал на груди у Господа. О, это ученик, он такой скромный. Он пишет о себе, ученик, которого он любил. Он даже себя по имени не называет, такой скромный. Но можете себе представить, он говорит, «Господь, мы видели, что эти люди не хотят следовать за тобой. Давай мы огонь на них сведем». «Потому что ты дал нам такую власть, и я жду, когда я ей воспользуюсь». И Господь говорит, «Вы не знаете, какого вы духа?» Он и его брат. Можете себе представить? Иоанн, тот, кто возлежал на груди у Господа. И тут же он готов свести огонь с неба. Не за нас тогда, вот вам. У всех было что-то. У всех было что-то. И потом... Их мама приходит. Мама Иакова и Иоанна. Там, говорит, мамочка. Приходит мамочка и говорит, «Господь, когда ты придешь в своем царстве, могут ли мои два сына сесть по правую и левую руку от тебя?» С человеческой точки зрения, они были его двоюродными братьями. Она использует семейные связи, что-то природное. И там не записано, что Иаков и Иоанн сказали, «Мама, ну ты что? Ну перестань, не делай этого». Я думаю, они так не поступили. Потому что в другом месте там говорится, что Господь идет, Он говорит о Своем распятии, а они говорят о том, кто из них лучший, кто из них главный. Они были честолюбивыми, даже Иоанн. Иоанн, вот ты и попался. Мы тебя поймали. Ты честолюбивый. Хотя ты чудесный образец для нас. У нас те же самые микробы. И вот моя суть. Не гордитесь. Не гордитесь и не притыкайтесь. Не гордитесь, что вы никогда не упадете, и не притыкайтесь, когда вы видите, что другие падают. Смиритесь и скажите, «Господь Иисус, не введи меня в искушение. Господь, будь со мной. Защищай меня сегодня. Храни меня сегодня. Сияй на меня сегодня. Господь, убирай камни из моего сердца. Камни из моего сердца, чтобы у меня были глубокие корни сегодня. Срезай весь терновник, даже тот терновник, о котором я не знаю. Осуществляй эту работу во мне. Господь, не позволяй мне мешать тебе. Господь, двигайся во мне беспрепятственно в моей жизни и в моем сердце. Я надеюсь, у нас будет такой взгляд и такой настрой». Хорошо. Вчера мы говорили об этих метафорах, об этих притчах. Извините, я не упомянул четвертый вид почвы. Это хорошая земля. Святые, пожалуйста, помните, у вас новое сердце, и у вас новый дух. Знаете, что это означает? Вы — хорошая земля. В вашем существе сейчас есть хорошая земля. Не говорите, не позволяйте врагу использовать мои слова и говорить, «О, это что-то жесткое, тяжелое», и вы уходите отсюда вот таким вот. «У меня ничего не получится, я сюда больше не вернусь». Пожалуйста, не делайте этого. Пожалуйста. Примите все общение. Мы говорили об этом вчера. «У меня новое сердце и новый дух». Да, да. Есть камни в нем, но мое сердце, оно за Господа. Ваше сердце за Господа. У всех у нас мягкое сердце за Господа. Мы должны упражняться в своем сердце. Мы должны содействовать Ему и работать над камнями. Есть стих «Слово Божье живо и действенное». Знаете, да? Послание к Евреям 4:12. «Слово Божье живо и действенно». Это означает, что Слово Божье работает. Слово Божье действует. Слово Божье является многими вещами. И одна из вещей, как говорится в книге пророка Иеремии, это молот. Слово — это молот. Молот, который разбивает. Слава Господу! Иногда в книге пророка Исаии говорится, что Слово Божье как дождь, как снег, что-то мягкое. Слово также в других отрывках говорится, как молоко и хлеб, который питает нас. И нам все это необходимо. Но иногда нам нужен молот. Иеремия говорит, что слово как молот. Просто проводите время с Господом. И Господь своим мягким, тихим голосом, Он разбивает камни молотом своего слова. Позвольте Ему работать. Позвольте Ему действовать. Ему нужна не наша борьба. Ему нужно наше содействие. Наше аминь. Господь, сделай это. Господь, сделай это во мне. И наше содействие происходит, когда мы проводим время с Ним. Если мы позволяем, если мы проводим время, чтобы быть с Ним, и даем Ему возможность, братья и сестры, Он сделает в нас то, что Он обещал. Он будет действовать в нас. Хорошо. Вчера мы говорили о семени. Сегодня мы говорим о текущей реке. Но я надеюсь, вы увидите к концу этого общения. Суть одна и та же. Суть одна и та же. Этот заголовок основан на книге пророка Иезекииля, 47 главе. И там вы видите в текстах Писания стихи с 1 по 12. Первый римский пункт — это фактически суть этого плана. Это 47 глава книги пророка Иезекииля, стихи с 1 по 12. Я хотел бы, чтобы мы прочитали стихи с 1 по 6. Книга пророка Иезекииля, 47 глава, стихи с 1 по 6. Откройте Библию, если у вас ее нет, можете у соседа посмотреть, и я хотел бы, чтобы вы все посмотрели на эти стихи и читали их. Этот отрывок не знаком для многих людей. Мы не часто читаем его. У некоторых из нас такое туманное представление об этих стихах. Хорошо бы прочитать их подробно. Хорошо, давайте начнем так. Сестры, братья, сестры, первый стих, пожалуйста. «Потом он привел меня обратно ко входу в дом. И вот из-под порога дома вытекает вода на восток, ибо дом стоял лицом на восток. И вода стекала снизу южной стороны дома к югу от жертвенника. Потом он вывел меня путем северных ворот и повел меня вокруг внешним путем к внешним воротам, путем к воротам, обращенным на восток. И вот вода льется с южной стороны. Когда этот человек вышел на восток со шнуром в своей руке, он отмерил 1000 локтей, и он провел меня по воде, воды было по лодыжку. Потом он отмерил еще 1000 локтей и провел меня по воде, воды было по колено. Потом он отмерил еще 1000 локтей, и провел меня по воде. Воды было по пояс. Потом он отмерил еще 1000 локтей, и там была река, по которой я не мог пройти. Ибо вода поднялась, воды было достаточно, чтобы плыть, река, которую нельзя было перейти. И он сказал мне, «Видел ли ты это, сын человеческий?» Потом он повел меня и привел меня обратно по берегу реки. Итак, хорошо, достаточно. Это интересная картина. Здесь речь идет о Божьем доме. Здесь говорится о храме. Я не буду рисовать вам храм, я нарисую вам скинию. Но принцип такой же. У скинии или у храма была внешняя часть, это внешний двор. И затем, когда мы говорим о Божьем доме, строго говоря, мы говорим о святилище и о святом святых. Да, с одной стороны, все это Божий дом, но в разных местах, когда говорится о Божьем доме, есть святилище. Здесь я напишу ВД, это сокращение, внешний двор. Здесь это святилище. Там был стол хлеба присутствия, светильник и жертвенник курения. А здесь находился ковчег. Это святое святых. Святое святых. А вот тут был жертвенник. Он был не такой большой, это просто непропорциональный рисунок. А тут умывальник. Итак, храм. Был порог храма. Из него вытекала река. Иезекииль увидел эту картину. Вот вода течет из Божьего дома. И она течет таким вот образом. Наверное, так вот сделаем, вот так. Река течет, но таким вот образом. Она течет с южной стороны. С южной стороны. Но Божий дом всегда был обращен лицом к востоку. На востоке восходит солнце. Это место славы. Это все символы. И она вот так вот движется, и она протекает мимо жертвенника. И течет дальше. По большей части времени, когда Библия... Давайте я лучше так скажу. Вся Библия, от начала до конца, говорит о Боге, как о пище и питье. Бог представляет себя человеку, это удивительно. Бог представляет себя с первых страниц Библии, как пища и питье. Не как Бог, которому нужно кланяться и поклоняться. Откуда у нас возникла эта религиозная мысль? Она просто в нашей религиозной крови. Но когда вы посмотрите на чистое слово Библии, когда вы открываете ее, Бог говорит о саде, и там есть деревья, от которых можно есть. И есть особое дерево, это дерево жизни. И все это указывает на него, потому что позднее он говорит, что когда он пришел, он говорит, «Я есть дерево». «Я есть жизнь». То есть он представляет себя, и он говорит, «Ешьте меня». Они думали, мы читаем Библию, мы говорим, «Аминь, аминь, есть его». Но представьте, вы слышите такое от человека. Вот представь, ты встанешь и закричишь, «Ешьте меня», мы скажем, «Садись, замолчи, мы не будем есть тебя, мы тут не людоеды». Вот они так подумали. Даже его ученики перестали следовать за ним, когда они услышали это. Мы говорим, о, эти ученики, они не имели ясности. Не будьте такими злыми. Просто подумайте, если бы вы были там, а что бы вы подумали? О-о, Иисус, ты уже далеко зашел. Эти люди уже не любят тебя, некоторые из них. Но теперь, ну, Иисус, зачем тебе нужно все это говорить? И он говорит, вам нужно есть мою плоть и пить мою кровь. И мы говорим, о, нет, нет, Господь, нет, нет. И люди ушли. Не осуждайте их. Я не знаю, мы бы с вами остались, мы бы ушли, наверное. И тогда он говорит Петру, «А вы почему здесь?» Петр говорит, «Ну а куда нам идти? У тебя слова вечной жизни. О, слава Господу!» Итак, кто-то остался и выдержал, и он объяснил, «Нет, плоть не приносит никакой пользы, я не говорю об этом. Животворит дух». Если они ушли, если они отреагировали слишком рано и ушли, они так и не услышали применения. Господь сделал применение. Итак, нужно прослушать иногда все сообщение, не надо реагировать, когда вы что-то слышите. И они остались. А затем, это была 6 глава Евангелия от Иоанна, а в 7 главе он говорит, «Придите ко мне и пейте, из вашего существа потекут реки живой воды». Когда он сказал, «Придите и пейте», и самарянке он сказал, «Пей, пей живую воду». Итак, вся Библия очень последовательна, у нас нет времени. Но даже в Ветхом Завете, в Исходе, в Псалмах, в Новом Завете, в Евангелиях и в посланиях, и в Откровении, в конце, это город света и воды. Удивительно. И там говорится, и дух, и невеста говорят, приди, и тот, кто жаждет, пусть приходит. Итак, в конце все еще есть призыв, придите и пейте, пейте Бога всю вечность. Итак, Библия очень последовательна. Бога можно есть, и Бога можно пить. Итак, но в Библии, уверяю вас, отрывок, отрывок, который объясняет и описывает, что происходит в вас, когда вы пьете его, и он течет в вас. Самый подробный отрывок — это 47 глава книги пророка Иезекииля. Послушайте, мы говорим все это, осознавая, что у большинства из вас есть основание, и у вас есть какое-то переживание. Господь Иисус говорит, подумайте, просто откровенно подумайте. Господь говорит, тот, кто приходит ко мне, 7 глава Евангелия от Иоанна, 37 стих, если кто-нибудь жаждет, в последний день, великий день праздника, Иисус встал и воскликнул, если кто-нибудь жаждет, пусть приходит ко мне и пьет. И из глубин его существа потекут реки живой воды. Если кто-нибудь жаждет, пусть приходит и пьет. И что произойдет? Из его глубины потекут реки живой воды. И я хотел бы спросить вас, вы пришли к нему? Вы пили? Аминь. Я думаю, все мы можем сказать аминь. Скажите аминь. Аминь. А из вас текут реки? Насколько? Конечно, да. А сколько и как часто? Когда ваша жена просит вас помочь, вот в этом небольшом деле, река течет? И вы начинаете думать, о, по-моему, был один раз. Нет, два раза было. Но вы женаты уже 10 лет. Итак, видите, что я имею в виду? Река дома течет? Река течет, когда вы ведете машину? Когда вы ведете машину, и вас кто-то подрезает. Река течет? Или, эй, бип! Но им все равно, они вас не слушают. Они даже радуются, наверное, когда вы бибикаете. Они говорят, ага, можешь бибикать, а я все равно впереди тебя. Что проистекает? Это совершенно что-то естественное. Видите? Кто-то скажет, да я не выхожу из себя. Ага. Да, мы не видим этого. Мы не видим этого. Вы хорошо это умело прячетесь за своей культурой. Но где-то ваш гнев скрывается. Нужно только нажать кнопочку, и что-то происходит. Река проистекает? Мы должны сказать, ну, недостаточно. Не всегда. Эта картина показывает нам, почему. И эта картина не только обличает нас, эта картина также показывает нам, как иметь больше потока. И это бремя этого плана. Давайте прочитаем первый римский пункт вместе. Чтобы жить христианской жизнью, нам нужно наслаждаться течением жизни из Дома Божьего. Сестры А. Окончательное движение Бога — это Его движение в человеке с целью обожить человека, пропитав человека всем, чем он является в своей жизни, природе, элементе и сущности, для славы выражения Бога. Братья Б. Вода течет из-под порога. Сестры, чтобы вода текла, должен быть некий порог или отверстие. Братья, если мы будем приступать ближе к Господу и больше соприкасаться с Ним, то появится отверстие, которое позволит живой воде вытекать из церкви. Я хотел бы сказать кое-что о пункте «Б». Вода течет из-под порога. Строго говоря, мы говорим здесь не о питье, мы говорим не о принятии воды, мы говорим о проистечении. Святые, если нас беспокоит только рост и питье и наслаждение, извините, тогда мы, христиане, которые сосредоточены на себе, нам нужно позволить Господу течь. Жизнь в нас — это текущая жизнь. Жизнь в нас хочет проистекать. Жизнь в нас предназначена для созидания церкви. И поэтому это всегда мне для кого-то еще. Мне для вас. Мы должны предоставить Ему отверстие. Это отверстие не для того, чтобы пить. У нас уже оно есть. Нам нужно отверстие, чтобы проистекать. Церковь должна проистекать Богом к другим. Но, может быть, мы хотим, и мы молимся об этом, но почему он этого не делает? Здесь все объясняется. Почему? Пункт В. Течение направлено на восток. Река Божья течет в направлении Божьей славы. Если в церкви все будут искать Божьей славы и заботиться о ней, из церкви будет вытекать живая вода. Я надеюсь оставить вам где-то 15-20 минут для вашего проистечения или вашего переполнения на основании сегодняшнего или вчерашнего сообщения. Может быть, помните, как одна сестра сказала вчера, «Я хотел быть первой, но я упустил свой шанс». И на втором собрании она села прямо рядом с микрофоном. Прямо рядом тут. Она была тут и на первом собрании. Но я обратил внимание, что она тут сидела и тут же встала. Итак, видите это? Для этого нужно противостать своей плоти. Для этого необходимо думать заранее. Я запланирую принизить свое «я» и встать за Господа. Я был так воодушевлен этим маленьким свидетельством. И потом она проистекала своим переживанием и так далее. Почему мы говорим? Будьте осторожны. Я не хочу угашать кого-либо, но иногда, когда мы говорим, это не ради Божьей славы. Это ради нашей славы, потому что мы хотим, чтобы все знали, как я одержал победу. Я прорвался. Может быть, это что-то скрытое. Но если ты не для Божьей славы, тогда нету течения. Но, возможно, вы скажете, «Хорошо, я тогда этого не буду никогда делать». Но, извините, вы говорите, «Я больше не буду вставать. Тогда я не буду за свою славу». На самом деле, вы сидите там, вы защищаете себя. Вы все еще ради своей славы. Вы не хотите встать и сделать ошибку. Вы не хотите встать и быть несовершенным. Вот вы думаете, что другое совершение. Но если вы спросите у них, они хотели сказать совершенно что-то другое. Подумайте, сколько раз вы вставали говорить и реально сказали то, что вы хотели сказать. Вот всегда что-то уходит в сторону, и вы садитесь и говорите, «О, больше никогда не буду говорить. Я такой же». Но это не ради моей славы. Это не для того, чтобы кто-то сказал, «О, хорошее сообщение, брат Рики». Нет, не ради этого. Пожалуйста, не говорите этого. И это не для человеческой славы, а для Божьей славы. Мы просто позволяем Господу проистекать. О, не будьте слишком осторожными. Просто говорите и позвольте Господу работать над вами. Но будьте ради Божьего замысла, ради Божьей славы, для строения. Читаем дальше. Г. Вода вытекает с правой стороны дома. Это очень важно. Маленькие детали. В стихе первом, снизу южной стороны дома. В американском стандартном переводе говорится «с правой стороны дома», но это южная сторона. Когда вы смотрите туда, это южная сторона, это правая сторона. Почему? Почему правая сторона? Тут объясняется. В Библии правая сторона — это высочайшее положение, первое место. Господь Иисус сидит по правую руку от Отца. Течение жизни должно иметь первенство внутри нас и стать управляющим фактором в нашем житии и нашей работе. Вот вопрос. У этого течения есть первое место в вашем сердце? У вас есть течение. Это течение есть Дух. Это течение, как мы сказали, это тихий, мягкий голос. Это тихий, мягкий голос. Имеет ли он первенство? А это просто означает, он говорит, а вы слушаетесь. На самом деле, что происходит по большей части? Он говорит, а мы рассуждаем. Ну, если это удобно. Даже тихий голос говорит, позвони брату. А мы говорим, ну, а сколько времени? О, он, наверное, на работе. О, он, наверное, ушел куда-то. Он, наверное, делает что-то. И мы находим отговорки. Просто вот небольшое сколько времени? Уже одно это показывает, что у течения нету первенства в нас. Позвони брату. Аминь, Господь. И звоните. Мы рассуждаем очень много. Почему? потому что я на престоле. Я с правой стороны. И я знаю, что я делаю. Я все знаю, я способен. Мы не осознаем, что наше «я» имеет первенство. Если мы хотим иметь больше течения, нам нужно отдать первенство течению жизни. Д. Течение находится рядом с жертвенником, из чего видно, что нам необходима работа креста и полное посвящение, чтобы наслаждаться течением жизни. Это очень интересно. Детали в конце первого стиха. Не просто с правой стороны дома, но к югу от жертвенника. Почему тут говорится об этом? Эти маленькие детали, они показывают, что течение связано с жертвенником, с крестом и также с нашим посвящением. Очень часто течение — это крест для нас. Даже когда мы говорим что-то на собрании, многие из нас не любят говорить при людях, и включая меня, но я должен это делать. Просто потому, что я даю Господу первое место. Мне не нравится эта работа, я не вызывался на эту работу. Но это Господне устроение, и Господь знает. Каждый раз пусть Господь покроет меня. Может быть, я даже не буду этого говорить. Есть чувство, но есть вот это потому что мы хотим защитить себя. Мы не любим обличать себя. Даже когда мы свидетельствуем, «О, Господь Иисус, двигайся свободно в нас». Крест находится в Духе. Когда мы наслаждаемся Духом, крест автоматически применяется, и мы говорим «Аминь! Аминь, Господь Иисус!» Хорошо. Вот главный пункт. Для увеличения течения жизни нам нужно быть измеренными Господом, как человеком из бронзы. В главе 40, стихе 3, Иезекииль 40:3. «И он привел меня туда, и вот человек». Книга пророка Иезекииля наполнена видениями. У нас есть книга, которая называется «Видение Иезекииля». Чудесно. «Человек, вид которого, как вид бронзы». «Человек, вид которого, как вид бронзы». Вот Иезекииль видит видение «человек». И этот человек из бронзы. Бронза в Библии — это суд. Бронза. Не третье место. Знаете, на Олимпиаде. «О, я получил бронзу!» Это не медаль. Это не победа. Это суд. «С льняным шнуром и измерительной тростью в его руке. И он стоял в воротах». Иезекииль увидел этого человека, и у него было мерило. Знаете, как рулетка. Но это трость. Знаете, что такое трость? Это как палочка. И она определенной длины. И он измеряет. В его руке. Мне это очень нравится. Итак, картина продолжается в 47 главе книги пророка Иезекииля, что этот человек отмеряет 1000 локтей. Иезекииль идет, и вода ему по лодыжку. Потом он еще отмеряет 1000 локтей. Сколько нужно времени? И Иезекииль идет, и вода по колено. Уже тяжелее идти. Вода, когда у вас по колено. Потом человек отмеряет еще 1000 локтей. И он идет, и вода по пояс. Это очень тяжело уже двигаться. И потом он дальше идет. Этот человек из бронзы отмеряет еще 1000 локтей. И вот Иезекииль в реке, эта река уже несет его. Представляете такое видение получить? Что это такое? Это показывает, что если вы хотите больше течения, вам нужно больше измерения. Нам нужно больше контакта с этим человеком из бронзы. Где встретиться с человеком из бронзы? Каждое утро. Каждое утро. В личное время. Вы говорите: «Господь, вот я». Он говорит: «Вот и я». С тростью. Вот я подумал. Давай, поможешь мне. Я подумал. Я не часто заказываю костюмы на заказ. Знаете, я просто покупаю их в магазине и приношу домой. Но пару раз мне нужно было шить костюм на заказ. И портной берет метр и измеряет, и он прикасается к вам. Я подумал, спасибо. Вот так он измеряет. Вот это измерение, мне очень понравилась сегодня утром эта фраза, в его руке. Человек из бронзы не послал ангела измерять. Человек из бронзы пришел сам, с тростью в его руке, и он хочет напрямую соприкасаться с нами и измерять. А что он хочет измерять? Все. Может быть, начиная с наших уст. Есть история в Исаии, 6 глава книги пророка Исаии. «Кто пойдет за нас? Кого нам послать? Кто пойдет за нас?» Исаия говорит, «Вот я, пошли меня». Нам это нравится. Но знаете, что было до этого? Он видит Иегову в славе, и подол его одежды заполняет храм. И затем он говорит, «О Господь, я человек с нечистыми устами, и я живу среди людей с нечистыми устами». И тогда Господь посылает к нему ангела с горящим углем, огонь жертвенника, и он касается его уст. И он делает его пригодным для того, чтобы быть посланным. Знаете, что это? Это измерение. В измерении Господь очищает нас и дает нам способность говорить за Него, чтобы мы позволили Ему проистекать. Не думайте, что когда Господь измеряет вас, это все вот так вот. Все, тебе конец. Больше не имею с тобой ничего общего. Нет, не позволяйте врагу лгать вам. Враг — это лжец. Он лжец, и Библия говорит в 8 главе Евангелия от Иоанна, что он лжец от начала. Не принимайте его ложь. Побеждайте лжеца. И просто проводите время с человеком из бронзы. Позволяйте ему измерять. Позволяйте ему измерять. Братья и сестры, он знает нас. Он знает нас. Он хочет измерить наши мечты, наши стремления. Ничего страшного, если они у вас есть. Кто-то сказал вчера, мы сделаны такими, потому что Бог такой, Бог мечтатель. Поэтому мы мечтатели, мы думаем о чем-то. От начала, Бытие, 28 глава, у Иакова был сон, потому что у Бога есть сон или мечта. Есть стремление, потому что мы сделаны по образу Бога. У нас есть душа, которая соответствует Ему. Да, у него есть мысли, мечты. Все это необходимо. Но делайте это с ним, и все. И пусть он измеряет. И, возможно, он отмерит очень много и скажет, вот досюда, и отрезает. И мы, Господь, ну... И мы начинаем спорить с ним. Ничего страшного. Ничего страшного. Просто не уходите. Просто будьте в этом процессе вместе с ним. Больше измерения, больше течения. Больше течения, и тогда у нас будет больше, как мы говорили вчера, масла и вина, чтобы преподносить нашим израненным братьям и сестрам. Я прочитал весь пункт, да? Нет. Давайте прочитаем все подпункты. Мы рассмотрим только до пункта «Е». Оставшуюся часть мы оставим вам. Первый пункт. Сестры. Измерить значит исследовать, испытать, судить и овладеть. Четыре измерения по 1000 локтей, обозначающие полную единицу, указывают на то, что поскольку мы твари, Господу нужно досконально измерить нас, чтобы Он занял все наше существо и полностью овладел им. Измерение предназначено для того, чтобы овладеть. Мой отец был плотником, и я с ним иногда ездил на лесопилку. И он брал доски там, и он проверял их. Он смотрел на них и отбрасывал. Потом он другую брал и отбрасывал. Иногда я смотрел и думал, а что с ней не так? У меня не было такого же взгляда. Но для него она была непригодной. Он смотрел, и потом мы находили, знаете, как она называется? Сучок? Сучок или узел там какой-то? Сучок. или узел какой-то, и у него была настольная пила дома. И когда вы кладете доску или щит туда, и вы пилите, потом раз, и какой-то звук, это словно наткнуться на камень внутри дерева. Это неприятно. Неприятно. Но позвольте ему измерять. Когда он измеряет, он хочет получить определенную длину, потому что он что-то строит. И он хочет, чтобы все были одинаковыми в этой части, поэтому все должны быть обрезаны на одинаковой длине, чтобы никто не выделялся. Если вы выделяетесь, вы не полезны. Но измерение предназначено для того, чтобы завладеть. У него была цель, чтобы встроить. Вот что он делает. Иногда Господь движется вместе с вами в вашем путешествии или в вашей карьере, в вашей семье или так далее. И Господь говорит, да-да, вот, а здесь останавливаемся. Иногда мы притыкаемся из-за этой остановки. Достаточно. Я надеюсь, у Господа есть возможность измерить ваш телефон. Понимаете? Вот вы листаете, и Господь говорит, нет. И у вас искушение, ну еще немножко. Когда вы выигрываете, вы проигрываете. Братья, два. Чем больше мы позволяем Господу исследовать, испытывать и судить нас с целью овладеть нами, тем глубже становится его течение. Глубина течения зависит от того, насколько мы были измерены Господом. Сколько в нас течения? И сколько проистекает, зависит от того, насколько мы позволили Господу измерить нас до сегодняшнего дня. Я надеюсь, вы будете воодушевлены, чтобы содействовать Ему еще больше. Сестры, три. Чем больше Господь измеряет нас, тем больше течение благодати жизни сдерживает и ограничивает нас, пока мы в итоге не потеряемся в течении триединого Бога, как реки, в которой можно плыть, и не будем унесены этим течением. С одной стороны, мы теряем всю свою свободу, но с другой стороны, мы оказываемся по-настоящему свободными. Это правда. Чем больше вы измерены, тем больше вы ограничены. В этой картине воды, когда она проистекает на 1000 локтей, даже когда вода по лодыжку, вы не можете ходить так же, как по суше. На суше вы легко ходите, но когда вода по лодыжку, она замедляет вас. Если она по колено, это еще больше. Я никогда не оказывался в потопе. Иногда, например, когда приходит ураган, где-то на юге, на южном побережье, и люди... Вы видите эти видео, как люди ходят там? Или вода по пояс? Как там можно вообще двигаться? Очень тяжело. Но в духовной картине это означает, что у вас больше течения, и я больше ограничен. У вас больше ограничения, но у вас больше богатства триединого Бога, которым вы можете наслаждаться сами и преподносить другим. Пока в конечном итоге вас река уносит, и вы больше не сражаетесь. Святые, не сражайтесь с течением. Не сражайтесь против течения. Просто позвольте течению нести вас. Господь позаботится о вас и благословит вас. Я хотел бы сказать еще кое-что. 1000, 1000, 1000, 1000. 4 раза по 1000. Господь измеряет нас частями. Господь не просто измеряет нас раз 4000. Мы бы не вынесли этого. Господь измеряет вас понемногу. Понемногу. Он знает, сколько мы можем принять. Он знает, на что мы способны. Святые, я оставлю оставшуюся часть плана вам. Дальше вы видите благословение, когда река в пункте Ж. Эта река производит жизнь, и благословение приносит везде, куда она течет. А во втором пункте, наше наслаждение Христом как течением жизни предназначено для того, чтобы мы были теми, кто сеет, сажает, поливает, рождает, кормит и строит при помощи служения жизни для замечательного органического строения Божьего, великолепного Дома Божьего. Течение не просто для нашего удовлетворения, а для того, чтобы проистекать другим. Святые, когда у нас есть такое переживание, проистечение другим, мы довольны и мы счастливы. Мы более счастливы, потому что мы высвобождаемся от себя. Аминь. Давайте все получим благодать, и у нас будут более глубокие корни, чтобы мы двигались глубже с Господом, особенно чтобы у нас была скрытая жизнь с Господом, и чтобы у нас была благодать, и мы могли больше взаимодействовать и общаться с человеком из бронзы, с тростью в его руке. Это очень личное измерение, личное взаимодействие. Для чего? Чтобы у нас было больше течения для Божьего дома и для созидания церкви. Аминь. Давайте остановимся здесь. У нас осталось немного времени для ваших откликов на основании сегодняшнего слова или вчерашнего общения. Давайте попросим братьев вынести микрофоны, а мы помолимся, может быть, короткие молитвы по одному предложению, и мы вместе помолимся Господу. Аминь.